Я благодарен сегодня Ярославу Даниловичу, который вежливо согласился посвятить нас, напомним нам очень важную, простую истину, которую мы понимаем, но мы забываем ее, когда мы приходим к Господу, что мы должны быть прежде всего особенно в должном состоянии нашего сердца, когда мы хотим, чтобы Бог услышал нас. Я хотел бы подчеркнуть другую мысль, что даже когда мы не в должном состоянии находимся, Господь по милости Своей имеет все же нам что-то сказать, чтобы мы привели себя в должное состояние. Для этого я прочитаю опять из Марка, после долгого перерыва. Я хочу вас вернуться в Марка, мы находимся в 9 главе. В прошлый раз мы закончили на 9 главе Марка, первая его часть. Сегодня я буду читать с 30 стиха и ниже. Здесь написаны следующие слова. «Выйдя оттуда», то есть Иисус, выйдя оттуда, «проходил через Галилею, и Он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись». Перед нами очень важная веха или точка в служении Иисуса Христа. Он оставляет северную часть страны, и Он направляется к Иерусалиму. Он уже совершил много чудес, многие люди знают о Нем, и сейчас написано, как мы только что читали, что, выйдя оттуда, Он пошел дальше и не хотел, чтобы кто-либо знал, что Он там. Почему? Потому что Он хотел уделить время для Своих учеников. Как любой учитель, Он понимал, что когда Он уйдет, после Него должно что-то остаться. И великие мыслители оставляли после себя идеи. Иисус Христос не писал никаких книг. Он избрал 12 человек и свое слово написал на их сердцах. И для Него было очень важно, что перед Его уходом они понимали самую главную истину Его миссии на этой земле. И Он же в который раз возвращает их внимание, вот наедине, люди не мешают, и Он начинает говорить с ними и учил Своих учеников, говорил, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиению в третий день воскреснет. Возможно, это был последний какой-то раз, в который Он обращался к ученикам, среди которых был Иуда, который должен был предать Его. Человек, которого избрал Иисус для особой миссии. Как написано, что Он избрал 12 учеников и Иуду, чтобы были с Ним, чтобы дать им силу, чтобы дать им престол, в том числе и Иуде. Но у Иуды начинает формироваться идея предать Его. Возможно, это последнее. Последний раз Господь напоминает Иуде, чтобы он остановился, чтобы он понял важность того момента, в котором он находится. В это время ученики стали понимать трагедию миссии учителя, которого они полюбили. И когда в этот случай он добавляет, что он будет предан в руки человеческие, его распнут, и в третий день воскреснет, это здесь написано о том, что они боялись. Они не понимали, а спросить боялись. Братья и сестры, вы думаете на их месте, если бы вы были, вы бы спросили, а что тут бояться, спроси, да и все. После всего того, после всех чудес, когда они видели, когда природа, злые духи, смерть повинуются Ему, когда Он так много раз сказал им, и Он опять говорит о смерти, и Он опять говорит, что Его предадут руки человеческие, в этот момент начинают понимать, я слишком медленный, чтобы это понимать, что-то такое, чего я не понимаю. Но что я понимаю, что Его в руки человеческие придут, Его распнут, Его не станет. К этому времени интуитивно понимаешь, что к этому времени надо уже понимать. Но они не понимали. Мы бы на их месте тоже боялись спросить, когда тебе многократно повторили, и ты опять не понимаешь. Страшно уже переспрашивать. Пусть думают, что я понял. Это, вы знаете, они похожи. Что-то они знали, о чем-то догадывались, но боялись спросить. Да знаете, как больной, которому дали диагноз болезни, и он не хочет слышать детали, потому что детали этого диагноза могут оказаться слишком страшными. И это способность, особенно человеческого разума, когда мы отказываемся что-то знать, что мы не хотим. Простите, вы думаете, мы другие? Вы знаете, мы все отчасти понимаем Евангелие. И мы служим многократно, ходим в церковь. Но мы привыкаем, воспринимаем те части Евангелия, которые нам нравятся, которые мы понимаем, от которых мы в восторге. И есть элементы Евангелия, которые мы намеренно блокируем. Наш разум автоматически отказывает это понимать. Есть много такого. На данный момент Иисус уделил особое время, чтобы поговорить с учениками. Поговорить с учениками о наиболее важной истине. Свидетелями, которые они станут, будет разворачиваться на их глазах служение Сына Божьего, Его унижение, Его отторжение, распятие и воскресение. Но они настолько поражены первой частью, что они не могут дойти до конца, что будет воскресение. И они не понимают и боятся спрашивать. И как только Иисус отвлекается от этой темы, ученики переключаются на ту тему, которая им понятна, в которой они друг друга понимают. И Господь, видя это, опускается на их уровень и начинает с ними разговаривать тем языком, который они понимают, на ту тему, которая им интересна. Смотрите, в 33 стихе написано, после всего этого учения, и он видел, что ученики отвлеклись, он говорит, следующий, 33 стих, и пришел Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? А они молчали. Потому что дорогу рассуждали между собой, кто больше. Интересно, правда? Мы продолжаем ту же самую тему о достоинстве человека. Они рассуждали между собой. Как только Господь перестал говорить о смерти и воскресении, или о своем, о предстоящем предании, страдании, они сразу же перешли на тему, которая им понятна. Они между собой рассуждали. Вы бы сказали, ну в такое время разве можно об этом рассуждать? Но они делали именно это. И я, вы знаете, благодарен Господу, что Он рисует учеников, их портрет таким образом, что они нам понятны. Они похожи на нас. Потому что если бы нам были представлены некие супергерои, мы бы не смогли следовать за Господом. Мы видим, что эти люди похожи на нас. Как только они сошли с этой горы, как только восторг прошел, как только Господь перестал говорить, они немедленно переключаются на тему, которая им близка. Они начинают рассуждать между собой, кто из них больше. Они имели свою особую тему разговора. И они друг друга понимали. Но когда Господь спросил их, о чем вы рассуждали, они молчали. А почему они молчали, братья и сестры? Стыдно. А почему не было стыдно, когда Господь не спрашивал? Потому что все такие. Они все между собой рассуждали, кто из них больше. Они говорили, кто будет первый и кто будет больше. Они все понимали эту тему. Мы все эту тему понимаем, братья и сестры. Кто больше и кто первый. Мы другими словами, но мы говорим об этом. Это знакомая тема. И как только уходим мы от любых трудных духовных вопросов, мы немедленно переключаемся на эту тему. Только не говорите, что вы никогда в этом в жизни не делали. Мы настолько искусно умеем подавать информацию, что мы можем обмануть даже самого себя. И если кто-то скажет, ты что, имел в виду себя? Ну что? Это особенность человеческая наша. Это заложено в нас. А почему им было стыдно? Обратите внимание, что они рассуждали о теме, для которой их была важна. Они друг друга понимали. И как только Господь спросил их, о чем они рассуждают, им стало стыдно, они молчали. Интересно, что Лука, повторяю, в прошлый раз мы вспоминали это, Лука пишет по-другому. Вот в таком же контексте говорит, пришла же им мысль. Кто без них больше был? А как это им эта мысль пришла? Она никуда не уходила. Она все время была с ними. Это мысль, которая никуда не уходит. Оно кажется же, как вдруг, вот я подумал, ну а почему меня обошли? А почему не меня? А почему не обо мне? Ну а кто, собственно, важнее, он или я? Ну, в конце концов, нужно расставить все на свое место. И пришла мне мысль. Им пришла эта мысль. В контексте, который явно был неподходящий для того, чтобы такая мысль приходила. Мы знаем, что чуть-чуть выше мы читаем о том, что Господь в предыдущей главе, Он говорил о том, что для того, чтобы за ним идти, нужно от себя отказаться. Они пропустили это. Он поднимает их на гору, и они видят, что Он не тот человек, который не понимает, о чем Он говорит, что Он не понимает и суть истинной славы. Моисей и Илья являются разговаривать с Иисусом о предстоящей славе, о предстоящих событиях, о предстоящих страданиях. Они в это время что делают? Спят. И когда они проснулись, они просто сказали глупость. Господи, давай мы сделаем три кущи. Нам здесь хорошо, давай 2-3 кущи сделаем. Глупость сказали. Ученики опозорились на горе. Ученики опозорились под горою. Там они пытались демона изгнать, но это, на этот раз у них не получилось. И на ними пальцами показывали, что они взялись за дело, в котором они вообще ничего не понимают. И тогда Господь их берет отдельно. Объясняет их причину, почему они не могли изгнать. Берет их отдельно и начинает говорить о важнейших истинах. Он говорит о том, что ему предстоит пострадать, что его предадут в руки грешников, в человеческие руки. Он пострадает и воскреснет. И в это время пришла и мысль. Кто бы из них был больше? Контекст явно неподходящий об этом думать. И почему они об этом подумали? Потому что они все время об этом думают. И мы все время об этом думаем в той или другой форме. В этом реальность. Нужно себе сказать правду. Мы думаем в разных формах. Мы думаем об этом. Знаете, дети говорят между собой о вещах, которые им интересны. А родители спрашивают, о чем это вы говорите? Они сразу умолкают. Тема интересная, но при родителях стыдно сказать, о чем говорят. Вы знаете, когда мы возвращаемся с самого начала, фундаментальная истина или причина в том, что Адам и Ева открыли что-то, за что им вдруг стало стыдно. Напишите же, когда они согрешили, они спрятались от Бога. И когда Господь спросил, Адам, где ты? А я вот тут, в кустах, а чего ты там? То неприлично как-то, без галстука я, не одетый. То есть они открыли, и говорит, они увидели, открылись глаза, они увидели, что они наги. И вдруг, не знаем, Писание не пишет, что произошло с ними. Они и раньше такие были. Но вдруг у них глаза открылись. И они увидели наготу. Но источник их знания был другой. И вместо того, чтобы благодарить, восторгаться Бога за эту наготу, которую Бог создал все прекрасно, им стыдно, что Бог увидит то, что они открыли для себя. И Господь сразу ему говорит, подожди, Адам. Ты говоришь, тебе просто неудобно, ты не одетый. А ты случайно не ел от дерева, которое я тебе запретил? Кто тебе сказал, что ты наг? Очень важно, откуда приходит истина, откуда мы узнаем какую-то правду. Потому что когда она приходит не от Бога, она приходит не от Бога, и она не включает Бога в себя. В данном случае они открыли то, за что они должны были быть благодарны Богу. В восторге, как Давид говорит, как чудесно, прекрасно устроен я. Господь создал величайший венец его творения здесь на земле, человек. И им стыдно, потому что в этом открытии нет Бога. Они не понимают, для чего это, что это, зачем это, и им стыдно. Потому что у них это знание не от Бога. Их рассуждение, их открытие не включает Бога, Творца, того, что они вдруг увидели. В этом случае то же самое происходит. Знаете, Писание говорит о том, что нагота человеческая, она только внешняя. Есть внутреннее состояние нагости человеческой, которая безобразна в глазах Божьих. Поэтому Писание говорит, купи себе мазь, чтобы не видели твою наготу. Есть некое безобразие, которое человек открывает в себе без Бога, и ему стыдно, ему страшно подходить к Богу. И в данном случае ученики рассуждают на тему, которая им понятна, которая их интересует. Они рассуждают о том, кто из них больше. Эта тема была очень важная. Но проблема в чем? Они рассуждают на эту тему без Христа. Они между собой рассуждают о величии человеческой, кто из них важнее и кто из них больше. И в этом их проблема. И когда Господь спросил, а о чем вы рассуждали? А им стыдно, и ничего не сказали, они молчали. Братья и сестры, а нам не приходит мысль о нашем достоинстве? Кто из нас первым? Кто важнее? Кто не важнее? В контексте семьи, муж или жена? А почему я? А почему я? В компании друзей, на работе? В той группе, где мы общаемся, молодежи, в церкви, на любом уровне, нам приходит эта мысль о том, кто же важнее. А вы думали о том, почему, собственно, нам эта мысль приходит? И приходит так часто. Кто первый и кто более важный? Братья и сестры, а почему, когда мы об этом говорим, мы так об этом говорим, чтобы другие не поняли, что мы имеем в виду? И когда нас прямо спрашивают, мы находим объяснение, что мы не это имели в виду. Почему мы этой теме, кто из нас больше, кто из нас важнее, не говорим с Богом? Почему нам с Богом напрямую не говорить об этом? Почему об этом открыто не говорить? Есть некая тайна, которую мы понимаем, мы друг друга понимаем и можем говорить. А вот ты знаешь, вот тебя я видел, тебя обошли, обидели. Ну, а я заметил, как тебя обидели. Ну, нехорошо, это нехорошо. Я бы так не поступил. Собирается компания и друг друга поддерживает. Но при этом стыдно вслух сказать, о чем рассуждали. Стыдно сказать, чтобы другие услышали. Стыдно это сказать пред Богом. Почему? Почему эту тайну мы храним, говорим, она очень важна для нас, но нам стыдно ответить, о чем мы рассуждаем и что в нашем сердце. Мы готовы поделиться с другими, таким же, как мы, нашей темой о важности, о том, что мы хотим быть первыми и важными, но мы боимся включить этот разговор Бога. Мы точно так же боимся, нам стыдно, как было стыдно ученикам. Они говорили, оживленно, с интересом говорил, но как только Господь спросил, о чем это вы говорили? Они замолчали, потому что им стыдно. Вы знаете, любые вопросы, изучая Священное Писание, я обратил внимание, что любые вопросы, которые представляют нас настоящий интерес, которые важны для нас, любые вопросы, мы можем рассматривать во свете Слова Божьего. Мы можем приглашать туда Бога, потому что вопросы, которые у нас возникают, они не просто случайно возникают. Бог создал нас таким образом, чтобы мы задавали эти вопросы, потому что у Него есть ответ на эти вопросы, которые у нас возникают. Вы знаете, когда Господь спрашивал учеников, о чем вы рассуждаете, создается впечатление, то он не понимал, о чем не рассуждая. Надо было ему объяснить. Но он прекрасно все знал. И дальнейшие тексты, как он говорит, о чем вы дорогу рассуждали, они молчали, потому что дорогу рассуждали между собой, а кто из них больше. Он прекрасно знал, о чем они рассуждали. Он прекрасно знал. И у него был ответ на этот вопрос. Он не задавал праздный вопрос. О чем это вы рассуждаете? Давайте я с вами поговорю. Нет. Он знал, о чем они рассуждают. И у него был ответ на их вопрос, который они сами не могли решить. А вопрос был, кто первый и кто важнее. Что интересно, что как раз перед этим разговор шел о другом, казалось бы. Он ушел один, остался с учениками и стал говорить о предстоящих страданиях, о том, что он будет предан в руки человеческие, и что его оплюют, отвергнут, что он воскреснет. Этот вопрос имел прямое отношение к вопросу о достоинстве человеческом, но они не понимали этого. Он вел разговор как раз перед этим разговором. Они как бы говорили о своем, но в разговоре о страданиях, о смирении его, о поругании и воскресении. Он говорил о истинном достоинстве человека, о котором он пришел рассказать людям. Он как человек будет страдать. Он как человек будет отторгнут. Он как человек умрет. Он как человек воскреснет в новом теле. И скажет, дана мне всякая власть на небе и на земле. И он скажет, восхожу к Богу моему и к Богу вашему, отцу моему и отцу вашему. Вы братья мои, мы члены одной семьи. Он об этом говорил. Они не поняли. И они пошли в ту тему, которая им была понятна. Кто из нас первый, кто более важный. А когда спросили, им было стыдно. В то время, как Господь только что говорил как раз именно об этом. Об истинном достоинстве человека, которое им трудно было понять. Но не рассуждали, как люди. Они рассуждали об этом, как будто мы не знают об этом вопросе. Мы друг другу рассказываем свои истории, как будто мы можем друг другу понять, как будто мы что-то в этом понимаем сами по себе об истинном достоинстве человека. Вы знаете, что все люди, без исключения, рассуждают о том, кто первый, кто важный. Все люди рассуждают о достоинстве своем. Все люди в поисках этого достоинства. Почему? Потому что Бог создал нас таким образом, что у нас есть достоинство, но оно не может быть достигнуто человеком самим по себе. Оно в Боге. Есть определенный путь. И Бог приготовил ответ на вопросы, которые у нас возникают. Все люди говорят об этом вопросе. Есть некоторые, которые говорят, а мы не говорим, а я не говорю, я прах и червь. Не верю. И те, которые говорят, что я прах и червь, то же самое, вот я червь, но я не такой червь, как ты. При этом они имеют в виду, что я особенный. Я разговариваю по-другому, но думают они о том же самом. Я помню, у нас в Одессе была одна сестра, которая молилась, говорила, Господи, я прах и червь, услышь меня. Я помню, пресвитер сказал, вот это, а ты попробуй, тронь этот прах. Когда она смеет говорить, ты увидишь, какой там червяк живет. Все это слова, братья и сестры. На самом деле люди все об этом говорят. И вы знаете, что желание первенства, желание найти достоинство, оно иногда переходит в очень болезненные формы. В некоторых легче проходит эта болезнь, в некоторых более сложных формах. Кстати, я поискал, исследовал на интернете вопрос о достоинстве человеческом. И я наткнулся, что первым человеком, который исследовал, один из психологов, или как он здесь называется, психоаналитик, Альфред Адлер, это был первый, который вник в эти проблемы, чисто человеческие. И он обратил внимание на болезнь, которая стала называться комплексом неполноценности. Люди, рассуждающие о достоинстве своем, они постепенно углубляются и погружаются в большие беды. Некоторые заходят очень серьезным нарушением своей психики. Смотрите, одним из симптомов проявления, это пишется следующее, одним из симптомов комплекса неполноценности может быть демонстрация сигналов, которыми страдающий человек пытается обратить на себя внимание остальных людей. Это выражается в том, что люди иногда, страдающие этим комплексом, им кажется, что все намного лучше. Я очень плохой, я безобразный. Они уходят от людей, они не общаются, они стараются побыстрее уйти. И даже есть некоторые данные о том, что дефектом речи иногда бывает результат подсознательного комплекса неполноценности. Человек не уверен, что он скажет, и что скажут о нем люди другие. Нередко характеристика характерных попытки возместить комплекс собственной неполноценности выставлять себя как жертва. Ну и интересный момент еще. У молодых мужчин для маскировки ощущение неполноценности часто наблюдается повышенная агрессивность, потребление алкоголя, а также символы статуса, такие как спортивные машины, характерная одежда. Иногда молодые люди, чтобы страдающие от этого комплекса, защищают себя маской надменного, крайней надменности, неуважения к другим. Вы можете иногда наблюдать человека, который формируется только вот он станет мужчиной, он приходит в общество уважаемое, и в это время он просто жует жвачку. Вот так вот. А мне все равно, что вы думаете мне, я вот такой. И намеренно это подчеркивает. Он понимает, что неуместно жевать жвачку, но он намеренно это делает, эта челюсть все время не уходит. Это оттуда. Некоторые люди упадают, некоторые люди становятся очень обидчивые. Любая фраза. А что ты имел в виду? А почему ты это сказал? А почему ты именно в это время сказал? Вот эти рассуждения о своем достоинстве, они могут перейти очень сложную болезнь. Это комплекс неполноценности, когда человек во всем и везде ищет, видит атаку на свое достоинство. Вот эти рассуждения сами по себе человека о том, кто первый, кто важнее, по сути, это рассуждение о достоинстве человеческом. И будучи извращенным грехом, они приводят человека к очень серьезным последствиям. Это происходит и в церкви, братья и сестры. Это происходит в мире, но когда мы приходим в церковь, как замкнутое пространство, опять-таки в компании, в которой я нахожусь, если вовремя с Господом не пригласить Господа в этот разговор, можно сильно заболеть. Этот человек становится очень трудным в компании. Не знаешь, к нему на какой подъехать, как говорится в народе. И так говоришь, и так, нет, не такое. Обидишь его, не извинишься. Невозможно извиниться. Потому что как только человек видит, что его по-настоящему обидели, он держит это. Для него это возможность удержать другого. В этом его достоинство, это единственное, что ему определяет. Вот кто-то мне виноват, надо подержать его подольше. Это переходит в такие искаженные формы, когда человек страдает сам от того, что он рассуждает о достоинстве своем и не приглашает туда Бога. Поэтому благодарность Господу, что Он вмешался в эту беседу. И Он спросил, о чем это вы рассуждаете? О чем вы рассуждаете? И Он знал, о чем они рассуждают. Я хочу обратить внимание, что Господь создал нас с определенными желаниями, с определенными вопросами. И вопрос нашего достоинства – это не праздный вопрос. Мы о нем рассуждаем, потому что Бог так нас создал. Но очень важно не останавливать свой разговор внутри себя. Просто разговаривать с друзьями. Очень важно пригласить Господа в этот разговор о достоинстве, потому что у Бога есть ответ на наш вопрос о нашем человеческом достоинстве. И на этот ответ нужно ответить, нужно обратить внимание. Первое, обратите внимание, если мы читаем следующее с 35 стиха. «И призвал 12, сказал им, кто хочет быть первым, будь всем последним и всем слугою». Первое, что Господь говорит, кто хочет быть первым. Он не говорит, что сам разговор о том, что быть первым, он ненормальный, неправильный. То есть само рассуждение о достоинстве, о том, кто первый, кто важнее, это нормальный разговор, это нормальные мысли. Бог создал нас таким образом, чтобы мы интересовались этим. Поэтому это первая часть. Не надо убегать от этого разговора, и как будто нам стыдно. Вот никто не думает, а я только думаю. Все об этом думают. Поэтому надо открыто ставить вопрос перед Господом. Господи, я не уверен. Господи, мне тяжело. Я страдаю об этом. Я слишком быстро обижаюсь. Я слишком быстро реагирую. Господи, помоги мне. Очень важно идти к Господу. Очень важно пригласить Господа и обратить внимание на то, что Он говорит. Господь создал нас таким образом, что мы задавали эти вопросы и рассуждали. Но очень важно в этот разговор приглашать Господа. И рассуждая о нашем человеческом достоинстве, о том, кто первый или кто более важный, очень важно, пригласив Господа, обратив внимание на то, что Он говорит, оценивать достоинство не просто стандартами человеческими,
но стандартами Царства Божьего. Мы должны думать не о том, о чем думают дети, лишь бы поиграться. Родители думают о том, что они будут делать через 20 лет, если они не будут учиться или если они получат хорошее образование. Мы сейчас на пути в Царство Небесное. Наша жизнь – это 78 лет, 80 лет при большей крепости. Господь обращает наше внимание, что вопрос нашего достоинства должен решаться с тем, кто создал нас. Бог создал вас и меня. Он заложил определенные достоинства, определенные понятия. В Царстве Небесном есть свои критерии. Кто есть первый, кто есть больший. И в чем заключается достоинство. Поэтому очень важно, рассуждая о достоинстве, не остаться внутри. Не остаться со своими друзьями. Очень важно пригласить Господа и оценивать свое человеческое достоинство стандартами Царствия Божьего. Они рассуждали о своем достоинстве с точки зрения человеческой. Когда будет Царство Небесное здесь утвердиться на земле? Кем мы будем? Каким министром? Какую сферу каждый из нас займет? Кто будет ближе? На этом фоне мать одна пришла, которая раздвинула всех этих братьев, которые не понимают. Так, вы ничего не понимаете. Господи, я хочу. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы вот этого сына моего посадить справа, а слева. Ученики открыли рот. И не могли ничего сказать. А потом стали возмущаться. Мать раздвинула всех и вопрос решила. Она о том же. И если ее сыновья будут важны в царстве, то она при них будет важна. Они рассуждали с точки зрения стандартов Божьих, человеческих. И когда Бог их спросил, им стыдно. В то время как Господь говорит, то, о чем вы вам говорили в потаенных комнатах, провозглашайте на крыше. Когда Господь говорит о чем-то, неважно на какой предмет, это те вопросы, которые можно с удовольствием рассказывать всем. Когда Господь что-то открывает, это не те вопросы, за которые стыдно. Если говорить о достоинстве человеческой с точки зрения Библии, это не стыдный вопрос. Можно всем сказать. И всем места хватит у этого престола достоинства. Но знаете, ученики не придавали серьезного значения тому, что Христос говорил им о предстоящем поругании, следующей за ними славой. Хотя Христос говорил как раз именно о достоинстве человеческом. Об истинном достоинстве, которое откроется во Христе. Но им было трудно спросить, боялись. И начали друг с другом разговаривать на эту же тему, но по-человечески. И когда Господь спросил, им стало стыдно. Важно заметить, что Христос знал, о чем они рассуждали. Он знал, о чем они рассуждали, потому что они были созданы таким образом. Он знал, о чем они рассуждали, и он задал этот вопрос, потому что у него был ответ на этот вопрос. О настоящем истинном достоинстве. Братья и сестры, отдаем ли мы себе вопрос, отчет в том, что когда мы о чем-то рассуждаем, Бог знает, о чем мы рассуждаем. И когда мы используем слова обманчивые, все равно Господь знает, что мы имели в виду. Допускаем ли мы, осознаем ли, что Господь заложил в нас определенные потребности? И вместо того, чтобы скрывать эти потребности, с Господом поговорить. Говорю, Господи, что ты имел в виду? Почему это во мне? Почему я задаю эти вопросы? Осознаем ли, что те вопросы, те разговоры, которые идут, мы ведем с ближними, Господь слышит? Даже в этом случае казалось, что Господь не слышал, о чем они говорят. Он явно не только слышал, Он понимал. Почему не задают? И у него был ответ на их вопрос. Последний вопрос. Братья и сестры, говоря о человеческом достоинстве, в чем она заключается? Причем я буду говорить о простых истинах, которые вы знаете многократно. Обратите внимание еще раз на простые истины, которые Господь говорит. Он говорит о том, что волновало учеников. Он говорит таким языком, чтобы им было понятно. Очень важно обратить на это внимание. Иначе мы будем продолжать об этом думать, рассуждать своими ближними. И никогда не дойдем истинного понимания нашего достоинства. Этот комплекс неполноценности все время будет нас преследовать в той или другой форме. И людям, которые будут общаться с нами, будет тяжело в семье, будет тяжело на работе, будет тяжело в церкви. И мы будем оправдывать кем угодно. Почему мы такие, у нас такой тяжелый характер? В основе вполне возможно... Есть этот комплекс неполноценности, который в нас зародился из наших рассуждений, из наших бесед с нашими ближними. из той позиции, при которой, рассуждая об этом, мы Господа не слушали. Если внимательно читать Священное Писание, читая с 36 стиха, Господь здесь говорит об истинном достоинстве человека, человеческим языком, чтобы нам было понятно. И здесь Он говорит, что истинное величие, согласно стандарту Царства Божьего, определяется способностью служить другим, даже если эти другие настолько незначительны, как маленькие дети. Задав вопрос, о чем вы рассуждаете, Он обратил их внимание на очень важный принцип. И призвал 12 учеников, сказал им: кто хочет быть первым, путь будет всем последним и всем слугою. И взял дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает, и кто Меня принимает, тот не Меня принимает, но пославшего Меня. Вы знаете, здесь очень важно. Господь опускается на уровень учеников. Моисей говорил, Илия говорил, а возвышенными такими фразами о достоинстве, которое открыто через Евангелие, которое бы открыто прежде всего в Иисусе Христе. Но это слишком умно было, ученики уснули. Христос уже по-другому начинает с ними, когда уже не боятся они ни голоса, ни облака, ни Моисея, ни Ильи. Просто разговаривает, и это не понимает. Но разговаривает как раз на ту тему, которую Господь хочет им объяснить. И здесь Господь говорит простыми фразами, чтобы было понятно. Знаете, в каждой сфере человеческого знания есть свои эксперты. Есть свои критерии определения величия. Вот посмотрите то, где мы живем. Ну вот, например, ну, люди, известные спортсмены. Ну, один человек тренируется всю жизнь. На 1-2 секунды пробежал быстрее, чем другой кто-то. Великий спортсмен, его спрашивают, его берут интервью, он по телевидению, в газетах, а что он особенно сделал? Пробежал на 20 секунд быстрее, сел на велосипед, намного быстрее проедешь. Но тут другие проезжают, на велосипеде можно еще быстрее пробежать. А кто-то прыгает, ну один прыгает на метр, а другой на 2, а тот на 3 прыгнул. А кто-то прыгнул на такую высоту, никто другой не может прыгнуть. И он ходит, высоко смотрит, он достиг. Ну чего он достиг? Появились самолеты, летят намного выше. Ну и что особенного? Вы посмотрите на знаки отличия, в которых мы живем. У кого-то машина, очень богатая машина. Он едет на этой машине, посматривает, ну, поначалу, потом привыкает. Но что изменилось? Человек тот же самый. Вы посмотрите все то, что определяет человеческое достоинство. Оно туман. Оно как цвет на траве. Оно ничего не знает. Но у нас ничего другого нет. Есть человек, который прекрасно рисует. Он гениален в этом. Я помню, я учился где-то 5 лет. Соседи мне говорили, какой я талантливый, мне не надо даже учиться. И я сам начал верить, что я такой талантливый. Но когда я отучился 5 лет, в конце самое великое откровение для меня было, что я не Микеланджело. Я научился видеть, что такое прекрасное, но я увидел много других людей, которые это делали намного лучше меня. Есть свои понятия о том, что такое прекрасное в искусстве. Там есть тона, полутона, там есть гаммы, там есть определенные стандарты, которые определяются гениальность. Ну и что? Точно то же самое есть и в музыке. Написал такую музыку, как никто. Расположил ноты таким образом, как никто не мог. Ну и что? Но тем не менее мы живем в обществе, где есть эксперты в каждой сфере, которые определяют, что именно определяет величие, достоинство, высоту достижения в любой сфере. Есть кто-то, который скажет: вот эта планка достигнет, ты действительно мастер. Тебя поместят в книгу Гиннесса, от тебя будет помнить. В духовной сфере, где Бог определяет человечество, достоинство человека, есть свой эксперт. Есть Иисус Христос, который стал человеком, был послужен до смерти и смерти крестной, которому дано имя выше всякого имени. И Он как эксперт в этой сфере говорит: если вы хотите большими быть, если вы хотите быть первыми, будьте последними, будьте всем слугою. Это простая фраза. Я не вижу восторга. Это очень просто. Кто хочет быть первым, кто хочет быть важным, будь всем слугою, будь последним. А почему мы за этим не идем? Да не верим мы в это. Отчасти. Но Господь имел в виду именно это. Мы живем в мире, где достоинство измеряется, если нам служат. Количество работников, количество прислуги и многое другое. Если рассуждать дальше, мы приходим в тупик, что самый великий человек – это человек-инвалид. Человек, не способный двигаться, потому что ему служат. Но это не так. Великий тот, который может служить. Который может служить, как Господь, по сути, мы говорим, с богослужением, мы Богу служим. Как мы Богу служим? Это Бог служит вам и мне. Дает дыхание и жизнь. Отнимает дух, умирает, дает дух, мы начинаем дышать. Бог нам служит. В этом Его величие, что Он продолжает нам служить, несмотря на то, что мы приходим к сердцам неприготовленным. Бог продолжает миловать нас и продлевать жизнь, и говорить с нами. И Господь говорит, великий тот, кто служит, кто может быть последним, быть слугою. И говорит, может, вам непонятно? Он говорит, кто примет вот этого ребенка, это дитя во имя мое, тот меня принимает. И тот, кто меня принимает, принимает того, который послал меня. Он говорит, достоинство человеческое заключается в том, чтобы иметь способность служить тому, который так беззащитен, как ребенок. Если это сирота, какая польза от этого ребенка? Какая польза от этого сироты? Он не поможет ни в карьере, ни в деньгах, ни в продвижении по службе. Намного легче, хотя не так просто, заводить знакомства с известными людьми. Намного проще знакомиться и оказывать добро богатым, известным людям, потому что есть воздаяние. Но что? Какой смысл в том, если ты сироту примешь? Кто это будет делать? Но Господь говорит, но я это делаю. Но я-то это делаю. Но это Господь. Это Господь, который мог терпеть поругание. Он был Бог. Мы же не боги. А что нам действительно невозможно, что мы действительно не можем послужить ребенку? Мы не можем послужить человеку, которого ничего нельзя ожидать. Что мы не можем? Это божественно, если мы это можем. Это нелегко. Нелегко пробежать за 2 секунды быстрее. Нелегко что-то создать. Нелегко быть победителем в любом соревновании. В духовной сфере это возможно послужить тому, от которого мы ничего не можем получить. Это возможно. Но не хватает веры, что в этом и есть достоинство. Когда мы можем служить. И если мы не примем Евангелие, если мы не поймем, что Бог создал нас своему образу и подобию, если мы не поймем, что это качество Бога служить тем, которые не могут воздать, что это божество, если мы не поймем и не поверим в это, не будем мы этого делать. Мы можем томиться о великих делах, о великих подвигах. И как говорил один человек, благими желаниями дорога в ад вымощена. И пропускать простые вещи. Одна миссионерка поехала в Африку, она учила девочек, там племена разные, он говорил, что самое важное – сделать простое добро, просто холодной воды дать. И пришли люди из другого племени и спрашивали воды, они очень устали, никто не дал, идите саму воду, такая у них была традиция. Девочки выбрали с кувшином, они поняли это буквально. Выбежали и напоили его. И лица их сияли. Братья и сестры, добро, оно простое. Просто нам кажется, что оно не ценно. Мы все время ждем что-то более важное. А Господь говорит, начинаем с простого. Делать вещи, которые сами по себе не имеют в себе воздаяния. В принципе, Царство Божие, когда мы способны служить, и мы способны служить кому-то настолько незаметному, настолько беззащитному, настолько бесперспективному, как сирота, как дитё. И мы этого не делаем не потому, что мы не можем это делать, потому что мы где-то не верим, что в этом величие. Уступить, отказаться, послужить, тебя не заметят. Но это пред Богом важно. Вот верить в эту простую истину и делать простое добро, которое мы можем делать, но мы его просто не делаем. Делать его из любви к Господу, во имя Господа. Смотрите, что он говорит. Кто принимает одно из таких детей во имя мое, тот меня принимает. Но в это же надо верить. Что когда я делаю что-то беззащитное, простое добро во имя Господа, Господь это видит. Он видит мое сердце. И когда я делаю сироте, любому человеку нуждающемуся, самое простое дело, я делаю во имя Господа, я принимаю этого человека, я принимаю пославшего его, я имею отношение с Богом. И Господь говорит, когда человек принимает такого беззащитного, ненужного, бесперспективного, неполезного, этот человек угоден Богу. Он великий в глазах Божьих. Знаете, братья и сестры, вот эти разговоры о важности, они не прекращаются. Есть у меня много что еще, поэтому на эту тему можно было бы говорить. Но время наше бежит намного быстрее. Знаете, если было больше людей, которые бескорыстно просто делают во имя Господа, простое, доброе, которые могут в той ситуации, которую они, им Господь открывает. Многие проблемы решились. Войны, разногласия в государствах и даже в церквах происходят потому, что люди продолжают рассуждать о достоинстве человеческом по-человечески и не приглашают Господа туда, и не обращают внимания на простые истины. Братья и сестры, в это надо верить. Это Господь, эксперт в этой сфере, говорит. Если вы хотите быть первыми, будьте самыми последними. Будьте слугой. Никто не заметит. Никто не обратит внимания. Господь видит. В это надо верить. Из-за того, что мы не до конца в это верим, нас поражает комплекс неполноценности. Что-то с нами не так. Не обращает на нас внимания. Да не в этом и дело. Мы в Царство Небесное идем. Мы должны быть великими по стандартам Царства Небесного. Я сейчас упрощаю, скажу, такие простые вещи, говорит. Ну, это сделал Иисус Христос перед учениками, когда они не понимали более сложные вещи. Я хочу обратить внимание на 38 стих. Смотрите, при всем Иоанн сказал, учитель, мы видим человека, который именем Твоим изгоняет бесов и не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Я хочу обратить внимание на необычность этой фразы. Господь только сказал об истинном достоинстве. Поставь на ребенка, объясни. А Иоанн выходит и говорит, Господи, ну с ребенком все понятно. У нас есть более важная тема. Тут вот человек ходил и изгонял бесов именем Твоим. Изгонять-то он не изгонял. За нами он не ходит. А мы ему запретили. Вы понимаете, что происходит? Они на ту же самую тему говорят. Они позорились на горе, они позорились под горою. Совсем недавно они не знали, как этого беса выгнать. И вдруг они стали экспертами. Тот изгоняет, но у нас не спрашивает. Если бы он нас спросил, как это делается, если бы он попросил разрешения, если бы он посидел, послушал, мы ему объяснили, возможно, мы бы ему объяснили. Но он изгоняет, нас не спрашивает, за нами не ходит. Это о том же. О том же, на ту же самую тему разговор. Мы все, разговаривая о высоких вещах, непременно скатываемся на эту тему. Когда вы будете в компании, вот слушайте, что вы говорите. Что вы говорите, что вам говорят, я буду тоже слушать. И обратите внимание, о чем идет разговор, рассказы на ту же самую тему. Но вы знаете, что меня радует, если читать следующий текст. «И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Они неизменно уклоняются на свою тему, братья и сестры. Но Господь не отступает от Своего. Он продолжает им преподавать урок истинного достоинства. Он отстаивает их. Он возвращает их к той теме, которую Он начал и вел через все это Евангелие. Он говорит, обратите внимание, и кто напоит вас чашей воды во имя Мое? Сначала Он говорит, ваше достоинство определяется тем, что вы делаете самому малому верующему в Меня. Вы это делаете во имя Мое. И если вы это можете делать, В этом ваше величие. Более того, я скажу, вам не надо переживать о своем достоинстве, потому что достоинство остальных определяется тем, что они делают вам, как они относятся к вам. Вам не надо переживать о своем достоинстве. Любой, кто вам поможет во имя мое, он своей награды не потеряет. Вы настолько ценны в моих глазах, что я вижу каждого. Каждого человека, который хотя бы даже холодную чашку холодной воды. Малое, простое, доброе дело, но вам сделает. Вы настолько ценны. Вам не надо переживать о своем достоинстве. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Многократно Писание повторяет, что мы дети Божьи. Есть Бог Иисуса Христа и есть Отец Иисуса Христа. Это наш Отец. Мы дети Его. Мы учимся жить вечно. Наше достоинство обеспечено во Христе. Очень важно освоить эту истину, поверить в нее. И комплекс неполноценности, в чем бы он ни выражался, уйдет. Мы успокоимся. Нам будет легко в семье, в компании, в церкви, на работе, потому что мы перестанем переживать о себе. Мы перестанем рассуждать. Мы с восторгом будем благодарить Господа за то достоинство, которое Господь дал нам во Христе Иисусе. Братья и сестры, вы знаете, у нас есть два выбора. Ученики, на этом мы закончимся, идут и рассуждают между собой, кто из них больше, и не знает, как ответить на этот вопрос. А представьте себе, со стороны на них смотрят ангелы. И, наверное, один из них говорит: слушай, это рыбаки галилейские. А кто это с ними идет? Он говорит: это тот, словом которого, через которого был создан мир. Это слава Божья, это Сын Божий. Это тот, которого выше нет в небе, он идет рядом с ними. Тогда они, наверное, опять спрашивают: а кто же эти рыбаки, что настолько высокого сана существо, Божий Сын, идет вместе с ними? Кто же эти рыбаки? В это время рыбаки рассуждают о том, кто из них больше. В то время как весь духовный мир смотрит: вот это да! Мы не могли поверить. Ангелы желали проникнуть в эту тайну. Они не могли себе представить, что Сын Божий, Бог, будет идти вместе с рыбаками. И само присутствие Христа с ними определяло их достоинство. У них не было никакой причины рассуждать об этом. Потому что сам факт присутствия святейшего, всемогущего Бога определял их высокое достоинство. Но они это не видели. Они в это не верили. И они могли остаться в этом разговоре, кто из них больше, и постепенно перейти в страшные формы какого-то комплекса неполноценности. У нас есть выбор. Продолжать рассуждать о своем достоинстве и никогда не прийти к выводу, остаться обидчивыми, с тяжелым характером, или обратить внимание на Господа, на Его советы, на сам факт высокого звания, к которому мы призваны. И в этом наше достоинство, да поможет нам Господь справиться с этой проблемой раз и навсегда. И каждый раз, рассуждая об этом, рассуждать так, чтобы не было стыдно об этом сказать другим, чтобы Господь был всегда с нами в нашей беседе о нашем достоинстве. Аминь. Да благословит.